Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Эфесянам 4 глава начинается с убедительного увещевания апостола Павла в отношении нашего хождения. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, я, узник в Господе, ходить достойно призвания, которым вы были призваны». В следующих стихах Павел поясняет нам, что включает в себя это хождение. И в заключение, в стихе 17, он противопоставляет наше хождение хождению неверующих. «Итак, вот что я говорю и свидетельствую в Господе, чтобы вы больше не ходили, как и язычники ходят в суете своего разума». И затем в стихе 20, после уточнения о помраченном состоянии разума неверующего мира, он добавляет это изумительное восклицание: «Но вы не так научились Христу». Обратите внимание, что он не говорит: «Но вы не так научились о Христе». Что значит эти слова «научиться Христу»? Это наша 42-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. И именно он поможет нам объяснить это важное открытие. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это действительно очень важное открытие. Я очень благодарен Господу, что Он показал апостолу Павлу такое открытие. И поэтому в самом начале разговора я хочу призвать всех наших слушателей не относиться к этим стихам, о которых сегодня идет речь, легкомысленно. Не нужно думать, что мы это уже много раз слышали, мы все уже знаем, мы во всем разбираемся. Это выражение «научиться Христу», и, как мы позже увидим другое, тоже очень замечательное выражение, истина или действительность в Иисусе, это не что-то легкое для нашего понимания. Мы не должны считать это чем-то само собой разумеющимся. Мы должны быть по-настоящему нищими в духе. Нам нужно прийти к Господу с чистым, нищим, ищущим духом, и тогда Бог озарит нас через свое слово, и мы поймем, что значит «научиться Христу». Более того, мы должны увидеть, что значит жить так, чтобы выражать при этом действительность, которая в Иисусе, и благодаря этому не впасть снова в суету нашего разума.
Дмитрий, давайте вернемся к сегодняшнему отрывку, к этим положениям, которые связаны с хождением. Наше хождение, как говорит Павел, должно быть достойно призвания, которым мы были призваны. Слово Павла не дает нам пошагового программного плана по изменению нашего поведения, вот для такого хождения. Но мы видим, что эти положения очень важны и глубоки. Мы уже говорили о единстве, о подлинном единстве, которое является выражением единства Божества по природе, и оно воспроизводится в верующих. Второй момент – это рост в Христа главу во всем. И теперь мы переходим к тому, что значит научиться Христу, согласно тому, какова действительность в Иисусе. И снова мы видим, что это не что-то внешнее, это нечто внутреннее и органическое. Не могли бы вы прокомментировать это?
Да, можно смело сказать, что все эти положения являются внутренними, органическими, духовными, божественными, глубинными. Это не какая-то столь популярная в наши дни пошаговая программа. Первый этап делаем одно, второй этап делаем другое, и в результате достигаем какого-то результата, какого-то хождения. Никакого метода на самом деле не существует. Те вещи, о которых мы беседуем с вами сегодня, слишком глубокие и слишком сложные, чтобы их можно было сформировать в какой-то человеческий метод или человеческую программу. Поэтому нам нужно получить особую благодать, чтобы вникнуть в мысль Павла, которая является, разумеется, мыслью самого Бога, и понять, или, по крайней мере, начать понимать, что значит это высказывание. Мы научились Христу, согласно тому, какова действительность в Иисусе.
Это прекрасное выражение, и хочется слышать его снова и снова. Павел начинает говорить об этом в стихе 17, который мы уже прочитали. Павел противопоставляет то, что мы научились Христу, суете, которая является отличительной чертой жизни вне Христа. В стихе 18 говорится: «Будучи помрачены в понимании, отчуждены от жизни Божьей из-за присущего им неведения, из-за жесткости их сердца». А теперь давайте послушаем наш отрывок из сообщения Witness Lee, где он коснется этого положения.
Now, from verse 17, another paragraph begins. This is
Теперь со стиха 17 начинается другой абзац. Это всеобъемлющее слово, указывающее на то, чем является падшая человеческая жизнь. Падшая человеческая жизнь – это не просто хождение в суете человеческого разума. В глазах Бога все, находящееся в разуме, является суетой. Там нет ничего действительного. Это пустота. Ничего основательного. И функция человеческого разума, то есть понимание, помрачено. Наше понимание является неясным. Таково сегодняшнее человечество. И таков сегодняшний мир. Намерение Бога в отношении человека состояло в том, чтобы человек принял плод дерева жизни, и у него была вечная жизнь Божья. Но человек пал, и в его существо была введена сатанинская порочная природа. Поэтому дерево жизни стало недоступным для человека. И это означало, что Божья жизнь также стала недоступна. Благодаря искуплению Господа Иисуса у человека появилась возможность вернуться к дереву жизни. Мы были возвращены к нему. Здесь также говорится «из-за присущего им невежества». Эти слова означают, что у этих людей не только отсутствует знание, у них отсутствует даже желание знать. До спасения у вас не было ни знания, ни желания знать. Но сегодня у нас есть желание знать Бога, и чем больше, тем лучше. Это великая милость. Но им свойственно не только невежество, но и жесткость. Их совесть перестала функционировать. Они предались всем видам распутства. И это распутство, вожделение, было невозможно удовлетворить. Посмотрите на сегодняшний мир. Это фон, на котором Павел описывает язычников.
Дмитрий, перед нами еще один отрывок, в котором Павел в нескольких строках представляет очень мрачный фон. Для чего? Для того, чтобы показать нам что-то яркое в качестве противопоставления. Давайте поговорим о состоянии, в котором находится весь мир, и в котором находились и мы, когда мы были вне Христа. Это состояние связано с суетой нашего разума. Можно сказать, что выражение «суета разума» — это ключевое выражение здесь, не так ли?
Да, я совершенно согласен с вами, Оскар. Что такое суета разума? Это пустота, это бессмысленность, лишенная всякой действительности. Это отчуждение от жизни Божьей, это невежество, связанное с темнотой. Это жесткость сердца, это отбрасывание чувства совести, это хождение согласно суете разума. И здесь нам нужно добавить, что очень легко сказать, на самом деле, ко мне это не имеет уже никакого отношения. Все это описание неспасенных людей, я ведь уже верующий, я уже спасенный, поэтому все это не про меня. Да, с одной стороны, я с вами согласен, это действительно описание неспасенных людей. Но здесь-то, обратите внимание, Павел увещевает именно верующих, эфесских верующих, чтобы они больше не ходили, как и язычники ходят в суете своего разума. Сейчас я хотел бы со всей искренностью сказать, значительное большинство верующих продолжают по сей день ходить в суете разума. Они по большей части своего мышления не отличаются от мирских людей. Нам нужно принимать и применять слово Павла к самим себе, к своей ситуации сегодня. Понимаете, да, мы родились от Бога посредством того, что мы уверовали в Христа, посредством веры, которую нам дал Бог. Это рождение произошло в нашем духе, и теперь Господь находится с нами в нашем духе, и мы один дух с Господом. Наш возрожденный человеческий дух слит с возрождающим духом Бога. Это замечательная библейская истина, мы очень ценим ее и дорожим ей. И если мы будем и дальше ходить в духе, и этот дух станет духом нашего разума, как Павел говорит в 4 главе послания к Ефесянам, это тема другой передачи, значит, мы будем ходить в самом Боге. Но если мы не в духе, если мы остаемся в самих себе, в своем «я», и особенно в своем природном, необновленном разуме, что тогда о нас можно сказать? Значит, в своем житии мы ничем не отличаемся от язычников. Мы ходим точно так же, как они. Значит, и мы, как и язычники, отчуждены на практике от жизни Божьей в своем переживании. Мы находимся в невежестве и в темноте, и, может быть, даже наше сердце остается жестким или даже стало еще жестче. Это печальная и даже трагическая, но, тем не менее, действительность. Нередко можно услышать, как дорогие верующие, дорогие братья и сестры критикуют кого-то или спорят о чем-то, и что печально, все это происходит в суете разума. Бремя Павла в этих стихах состоит не в том, чтобы описать жизнь падших людей. Он хорошо это сделал уже во второй главе послания к Ефесянам. Его бремя в том, чтобы сказать нам, не надо ходить так и дальше, не ходите в суете своего разума. Когда вы находитесь в этой сфере, ничто божественное не кажется вам действительным. Он говорит, больше не ходите. Это подразумевает, может быть, мы по-прежнему поступаем именно так. Нам нужно избавиться от суеты разума, и нам нужно ходить в духе, в единстве тела, вырастая в Христа, научившись Христу согласно тому, какова действительность в Иисусе. Это крайне необходимо всем верующим без исключения.
Да, Павел не говорит здесь об этом как о факте. Он не говорит, что мы уже не ходим таким образом. Как вы правильно заметили, это увещевание, чтобы мы не вернулись к прежнему образу жизни. Возможно, наш разум занят не плохими вещами, а так называемыми хорошими вещами. Но в принципе, как мы видим, это тот же самый вид умственной деятельности, который происходит и в разуме неверующих. И при таком состоянии для нас невозможно научиться Христу.
Совершенно невозможно. Вместо обновленного разума у нас может быть по-прежнему суетный разум. А у суетного разума нет той действительности, которая есть в Иисусе. Это очень практический вопрос. В духе ли мы? И обратили мы свой разум к духу, согласно посланию к Римлянам 8:6? Переживаем ли мы обновление разума, согласно посланию к Ефесянам 4:23? Такая жизнь значительно отличается от жизни человека, который вообще не бывает в духе, который ходит в необновленном разуме, который является таким же, как неверующий. Мы говорим о том, что у нас может не быть переживания обновления разума и хождения в духе. Тогда мы ходим в суете нашего разума, и тогда мы не можем жить в действительности тела Христова или на практике жить одного нового человека. Это очень серьезный вопрос, который касается наших ежедневных переживаний, а не просто библейского откровения или библейских фактов.
Дмитрий, поскольку Павел здесь переходит к положительной стороне, в следующей части нашей программы мы бы хотели сосредоточиться на положительных вещах, на стихах 20 и 21. Мы хотели бы повторить их снова, и мне очень нравится звучание этих слов, потому что они полны для нас глубокого и огромного значения. «Но вы не так научились Христу. Если в самом деле вы слышали Его и в Нем были научены, согласно тому, какова действительность, или истина в Иисусе. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
In the New Testament, the Lord Jesus didn't come into us directly as our life. He didn't do this. Firstly, he came.
В Новом Завете Господь Иисус не вошел в нас непосредственно, Сам, как наша жизнь. Он не сделал этого. Сначала Он пришел, чтобы прожить 30 лет и служить 3,5 года. За эти 3,5 года Он подал пример, образец, чтобы показать нам такую жизнь или такое житие, которое может удовлетворить Бога и исполнить Его замысел. После того, как Он показал этот пример, Ему пришло время идти на крест. Затем Он вошел в воскресение. Именно в воскресении Он вошел в нас, чтобы стать нашей жизнью. Как вы знаете, в Новом Завете говорится о том, что значит быть спасенным. Быть спасенным значит быть помещенным Богом в Христа. В первом послании к Коринфянам, в первой главе 30 стихе говорится, «От Него, то есть от Бога, вы в Христе». Когда Бог спас нас, Он поместил нас в Христа. Он поместил нас в форму. Мы – куски теста. Он всех нас поместил в форму. Думаю, это понимают лишь немногие из нас. В 8 главе послания к римлянам говорится, что мы сообразовываемся с образом первородного сына. Это указывает на то, что первородный сын был образцом и формой. Бог берет своего первородного сына как образец, как форму и помещает всех нас в этот образец, чтобы сообразовать нас с образом Христа. Вот что подразумевает апостол под выражением «научиться Христу», согласно тому, какова действительность в Иисусе. Язычники ходят согласно суете разума. Но мы, верующие, живем согласно тому, какова действительность в Иисусе. Так что истина, то есть действительность, здесь противопоставляется суете в стихе 17. Язычники живут в суете, а мы живем в истине. Когда Господь Иисус жил на земле, Он никогда не ходил ни в какой суете. Он ходил в истине. Это сияние Божественного Света. И это истина – выражение Бога. Иначе говоря, Господь Иисус жил и ходил в выражении Бога. И мы научились Ему согласно этой истине, которая была в Иисусе.
Дмитрий, вынужден признать, что это не очень легкий для понимания отрывок. И я хотел бы вернуться к фразе, которую сказал Уитнес Ли. Он сказал, «Думаю, что это понимают лишь немногие из нас. Когда вы спаслись, Бог поместил вас в форму, то есть в Христа». И затем Уитнес Ли ссылается на послание к Римлянам, 8 главу, 29 стих, где говорится, что мы будем сообразованы с образом первородного сына. Не могли бы вы прокомментировать эти слова?
Я попробую. Господь Иисус в своем житии на земле, как первый Бог-человек, показал пример, или, можно сказать, Он образовал форму, которой мы должны быть сегодня. Вот почему, когда мы читаем Евангелие, Он притягивает нас, и мы стремимся быть такими же, как Он. Во-первых, нам нужно увидеть, что житие Бога-человека Иисуса Христа является для нас образцом и примером. Во-вторых, когда мы ответили на движение Духа и услышали благовестие, уверовали в Христа, мы были спасены и рождены от Бога. Эти два положения очень важны. Согласно первому посланию Коринфянам, 1 главе 30 стиху, Бог поместил нас в Христа. И в переживании это проявилось в том, что мы уверовали в Него и были крещены в Него, то есть погружены в Него. Но я хочу подчеркнуть, что Христос в своем житии образовал некую форму. Сейчас Бог поместил нас в Христа, и, сделав это, Он поместил нас именно в форму, образованную Господом Иисусом. Сообразуясь с этой формой, точно так же, как тесто сообразуется с формой для выпечки, мы учимся Христу. Чему мы учимся? Это третий и последний момент, который я хотел бы здесь упомянуть. Мы учимся тому, что у жизни Иисуса было две особенности. Одна заключалась в том, что Он всегда отвергал Себя и отрицал свою природную жизнь, и жил жизнью Отца, жизнью воскресения. Значит, учиться Христу – это учиться Христу как тому, кто всегда отвергал Себя и жил для Бога, даже жил Бога. И, во-вторых, мы учимся тому, что жизнь Иисуса отличалась истиной, то есть действительностью. Этой действительностью является Сам Бог –
а источником истины, действительности, является Бог, сияющий как свет. Поэтому в жизни Иисуса есть действительность, есть свет, есть истина, подлинность, искренность. Почему? Потому что все, чем Он являлся, что Он собой представлял, что Он делал, что Он говорил, все это происходило в Боге, через Бога и посредством Бога. Итак, мы учимся Христу, то есть мы учимся форме Его жития. Поскольку это изумительная истина в Господе Иисусе, мы учимся тому, что обычно жить христианской жизнью значит жить в воспроизведении жития Иисуса, в божественной действительности, в божественной истине, в божественном свете. Такое житие является жизнью действительности. Оно включает в себя праведность и святость действительности. И эта действительность, эта истина, которая в Иисусе и которая постепенно развивается в нас, диаметрально противопоставлена суете разума. Поэтому в итоге Павел призывает нас ходить достойно вашего призвания. То есть вам нужно осознать, что вы научились Христу, находясь в Нем как в форме. И Христос, которому вы научились, полон действительности, Он полон Бога, полон света. Когда мы живем Христа в теле, находясь под главой, мы живем жизнью в божественной действительности, выражая Бога как действительность, как истину, как свет. Мы учимся Христу, находясь в Нем как в форме. Сообразовываясь с этой формой, то есть сообразовываясь с Его образом, мы постепенно осознаем, что жизнь Иисуса – это жизнь действительности. Поэтому мы отвергаем свою жизнь суеты и стремимся жить жизнью действительности, истины, света, то есть жизнью, которая является выражением самого Бога.
Дмитрий, сегодня я хотел бы завершить нашу передачу небольшим отрывком из напечатанного сообщения «Жизнеизучение». Это следующее сообщение, но оба эти сообщения очень хорошо подходят друг к другу. И это будет своего рода итогом нашей сегодняшней передачи. Witness Lee говорит: «Таким образом, научение Христу полностью отличается от принятия Его в качестве объективного примера и попыток подражать Ему в своей природной жизни. Бог поместил нас в форму, образованную жизнью Иисуса на земле. Одновременно Христос, как животворящий Дух, вошел в наше существо как жизнь. Чем больше мы любим Его и соприкасаемся с Ним, тем больше мы живем Его в соответствии с этой формой. В результате мы самопроизвольно сообразуемся с образом этой формы. Поэтому мы можем сказать вместе с Павлом: «Ибо для меня жить – это Христос». Мы живем Христа в форме Его собственной жизни, в форме, записанной в Евангелиях». Конец отрывка. Дмитрий, это такое научение, которое мы не можем осуществить посредством каких-либо собственных усилий, не так ли?
Да, это невозможно осуществить посредством собственных усилий, внешнего подражания. Это возможно только если мы позволяем Духу Божьему сообразовывать нас с формой жизни Христа, с формой образа Христа как Божьего первородного Сына. Чем больше мы сообразовываемся с этой формой в своем переживании, тем больше мы понимаем и осознаем, что Он за личность, какой жизнью Он жил. И мы все больше ценим жизнь, наполненную божественной действительностью, действительностью выраженного Бога.
Большое вам спасибо. На этом мы закончим нашу передачу. А вас я благодарю за сегодняшнее участие. Приходите к нам еще.
Большое спасибо за приглашение. Буду ждать новой встречи с вами.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение. Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Здесь отдаем себя.
домостроительство Божье, Witness Lee показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Witness Lee. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.